Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня с протоиереем Владимиром Волгиным мы продолжаем разговор о трех святителях, об их значении в жизни каждого православного христианина. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день, рад всех приветствовать.
Отец Владимир, во время небольшой паузы в записи нашей программы меня поправила матушка совершенно справедливо, сказав, что в Москве есть еще храм трех святителей, трехсвятительский переулок. Да, это действительно так. То есть наличие таких храмов в Москве, о чем мы с вами начинали говорить, свидетельство того, что, наверное, это время, когда они создавались, требовали, как вы сказали, более такого, наверное, углубленного изучения, переход из младенчества, ну, по крайней мере, в отрочество, да?
Да.
Ну и возвращаясь к разговору о том храме, о котором вы говорили, трех святителей, он назывался в свое время у огородов или у старых огородов. Угу. А когда построили знаменитые Красные ворота в честь победы в Полтавской битве, он стал называться у Красных ворот. И это действительно было замечательное. Такой комплекс, целый храм, потрясающей красоты арка, которую возвел Петр I. Не так много у нас в Москве вообще каких-то таких строений, зданий, связанных с Петром. А эта торжествующая арка была. Все это было очень красиво. Ну и храм, батюшка, ведь еще известен тем, что там крестили Лермонтова Михаила Юрьевича, и там отпевали генерала Скобелева. Да, я правильно?
Да.
И даже была идея, если я не ошибаюсь, поставить даже памятник генералу. Вот было бы, мне кажется, хорошо осуществить еще и эту идею, восстановить храм, восстановить, естественно, арку торжествующую у Красных ворот. Но, может быть, памятнику генералу Скобелеву найдется место, как вы думаете?
Мне кажется, что если такая идея появилась, то нужно начинать с храма.
Да, безусловно.
Да, в первую очередь. И когда храм появится, когда молитва там будет совершаться, то можно переходить ко второму проекту, к построению арки. Да, ведь она тоже, в общем, очень известным архитектором воздвигнута князем. И у него была целая школа архитекторов, которые обучался и Баженов, и Казаков, и другие архитекторы. Кажется, до 80 человек обучалось у него в этой школе. И, безусловно,
это личность, да?
Когда смотришь на фотографии этой арки, она удивляет своей красотой и такую красоту архитектурную. Сейчас Москва искажает свой облик.
Безусловно.
Москва хоть и красивый город, но искажает свой облик. И в таких жемчужинах Москва нуждается. Поэтому было бы правильно сначала храм, потом арку, а потом памятник генералу Скобелеву.
Самое интересное, я когда читала историю этого храма, историю, увы, его уничтожение. Луначарский хотел сохранить этот храм. Вот интересно. После революции выступали против его уничтожения Грабарь. Ну, Грабарь, собственно, это понятно. А то, что Луначарский выступал за сохранение этого христианского памятника, ну, это говорит о многом. То есть все-таки он был красивый, этот храм, и везде описано, что он был необыкновенной красоты. Ну, недаром, вот, по моим сведениям, сам Наполеон не позволил его разграбить, не позволил его сжечь, а даже он вознамерился его разобрать по кирпичику и перенести даже в Париж. Он хотел видеть его в Париже. То есть о чем-то это говорит.
Да. Да, безусловно, это было уникальное архитектурное строение. И, конечно, конечно. Вообще Москва тогда была 40-40. Да, и каждый переулок, каждую улицу увенчивались церкви. Город-сказка был Москва. И сейчас, несмотря на строительство, ну, достаточного количества церквей, в том числе программа 200, которая немного застопорилась, наверное, замедлилась, но лишним храмом больше – это лучше.
Лучше.
Да. Да, тем более такие жемчужины архитектуры. Сейчас все-таки, несмотря на красоту новых воздвигаемых церквей, но все-таки это современная архитектура, хотя а-ля русская, да, древняя архитектура, повторяю, древние формы.
Да. Но и русский стиль тоже появляется.
Красивые, да, но они немножечко однотипными по всей Москве, да, разбрасываются эти храмы. Замечательные, но, тем не менее, вот в таких жемчужинах, как храм Трех Святителей, Москва, безусловно, будет нуждаться и приобретет многое для себя, если будет воздвигнут, восстановлен этот храм.
Тем более, что сохранился его уникальный иконостас. Этот иконостас сейчас украшает храм мученика Иоанна Воина на Якиманке. То есть, ну, конечно, выдирать оттуда иконостас, полагаю, негоже, но, во всяком случае, можно воссоздать абсолютно точную копию этого иконостаса.
Да, да, конечно.
И причем, когда храм уничтожали, сохранились его обмеры. То есть он был обмерен, есть, во всяком случае, точные чертежи, и можно его восстановить, ну, я думаю, практически со 100% точностью. Во всяком случае, я беседовала с очень интересными архитекторами, которые сказали, да, что если такое произойдет, то Москва получит... Ну, просто еще, вот о чем вы говорили, лицо Москвы, оно все больше и в большей степени будет проявляться. Удивительно, батюшка. Ну, замечательные такие идеи. Я думаю, они радостные, такие торжествующие. Но Бог даст. Я думаю, что присоединятся москвичи, добрые люди. И общими усилиями, может быть, действительно произойдет такое чудо. И молитвами Трех Святителей.
Да, а вот, Любовь Сергеевна, вот на ваш вопрос, который был задан в предыдущей нашей с вами беседе, почему три святителя, да, и вообще интересно ведь для телезрителей.
И почему они вот три, вот всегда во всех иконах они три, у нас же много святителей, но икона только трех, я отдельно практически, ну, очень мало, редко встречала, обычно они все время вместе.
Да, хотя это, в общем, святители, двое из них знали друг друга, Григорий Богослов и Василий Великий. А другой святитель Иоанн Златоуст, он несколько позже, и умер несколько позже, в 1947 году, тогда как Григорий Богослов, он умер в 389 году, после Рождества Христова. Примерно в это же время, на 10 лет раньше, умер Василий Великий, с которым они вместе обучались, проходили аскезу вместе. Вообще вот очень интересно то, что эти святые, они примерно в одну и ту же эпоху руководствовали церковью и просвещали народ Божий своими познаниями глубокими, образованием и своими подвижническими трудами. И смотрите, вот Господь Иисус Христос, Он говорил о том, что будьте светом для мира и солью для земли, чтобы люди, видя добрые дела, прославляли Отца Небесного. С одной стороны, Господь не говорит о том, что и словами, только делами. Это самое главное у христианина дело, не делами прославлять Бога. То есть основывать свою жизнь на заповедях Божьих, на совершенствовании своей души с Божьей помощью, над расчисткой ее от страстей и так далее, и так далее. Но вот все три святителя, они были именно такого внутреннего содержания. Каждый из них был девственник. Каждый. Даже вот святителю Григорию Богослову, когда он был молодым, он видел сон такой удивительный. Он видит двух невероятно красивых девиц в белых одеждах, скромно припоясанными поясками, без всяких украшений. Но лица их были с небесным светом. И он спрашивает: «А как вас зовут, восхищенный ими?» Одна отвечает: «Я целомудрие», а другая отвечает: «Я чистота». И вот если ты сохранишь чистоту и целомудрие, то мы тебя сможем с помощью Божией вознести на такую высоту духовную, которую очень трудно достичь вне чистоты и вне целомудрия. Этот сон произвел на Григория Богослова потрясающее впечатление, и с этих пор он совсем забыл о существовании, так скажем, женского пола и посвятил себя девственной жизни. Святитель Иоанн Златоуст, обучающийся в школе Риттера, философской школе, богословской школе, он знал дорогу только от того места, где он жил, до того места, где обучался. Спешил в воскресные дни в церковь, был погружен постоянно в науки, в изучение философии, языков и так далее, и так далее. Так же, как и Василий Великий, о котором Григорий Богослов уже, когда Василий Великий умер, посвятил такое замечательное слово, где он сравнивает Василия Великого с кораблем, перегруженным разными знаниями. То есть Василий Великий знал и математику, и врачество, и философию, и риторику, и богословие, и так далее. Вот некоторые такие неумеренные духовные люди, псевдодуховные, они говорят: а зачем образование? Оно не нужно, нужно только молиться и читать книги Священного Писания и святых отцов. Ну, наверное, они имеют свою правоту, и действительно такой путь в церкви существует. Церковь, она универсальна. Лишь бы ты познал Бога, лишь бы ты просветился бы светом Его любви и светом истины. Мы же помним с вами старцев, которые скрывались на острове и знали только одну молитву, сочиненную ими: «Трое нас, трое вас, Господи, помилуй нас». Да. То есть есть и такой путь. Но очень важно, что эти три святителя в то время историческое, когда церковь православную потрясали разные ереси, они, высокообразованные люди, превзошедшие многих философов и богословов, могли утвердить и благодаря своему такому широкому и глубокому образованию православие в мире, там, где они жили. И вот то, что Василий Великий и Григорий Богослов были друзьями, об этом я уже говорил, но святитель Иоанн Златоуст, в общем, в то же время, можно сказать, жил, чуть позже жил. И самое интересное то, что объединяет, допустим, Василия Великого и Иоанна Златоуста, это они были составителями божественной литургии, литургисты. Мы служим великим постом литургию Василия Великого, ну и в особые дни, как Крещение Господне или праздник Василия Великого, воспоминание его памяти. И святитель Иоанн Златоуст, который несколько подсократил святителя Василия Великого, но ведь именем его названа литургия божественная. Это люди были невероятного такого мужества. Император Валент прислал к Василию Великому, который, а император Валент находился в ереси арианской, и хотел утвердить еретиков, а препятствием в этом утверждении был Василий Великий. И он прислал своего легата, своего близкого чиновника к Василию Великому, чтобы тот вот устрашил его. А Василий Великий сказал: «А чем ты меня можешь устрашить? Я, говорит, всегда готов к смерти. Я настолько немощен, что один удар меня приведет к смерти. Ссылка куда-либо меня не смутит, потому что везде Господня земля и исполнение ее», да? Ну и так далее, и так далее. Этот легат был чиновник высокого ранга, был восхищен ответом Василия Великого, таким мужественным ответом. Чем заканчивает Иоанн Златоуст? Ссылкой.
Да, ссылкой.
Он обличает, к сожалению, утехи царского двора и многих высокопоставленных лиц, за это ссылается. С него пытаются снять сан, потом народ отстаивает его, и поняли, что это ошибка, но в конечном итоге его высылают. И святитель Иоанн Златоуст вменяет в ничто этот мир, будучи физически слабым человеком. И в Каманах он предает свою жизнь Господу. До сих пор там в Сухуми сохраняется его первое место погребения, гробница. Григорий Богослов тоже человек слабого здоровья, но здорового ума, с обширными знаниями и такого богословия высочайшего, который был гоним, непризнаваем как патриарх Константинопольский. Его патриархом многие не приняли. И он свободно расстается с кафедрой патриаршей и умоляет Феодосия, царя, чтобы тот отпустил его к себе, ну куда, в глушь, в деревню, чтобы удалиться из этого мира, и посвящает остатки своих лет молитве и не перестает трудиться над богословскими трудами. И в 389 году отходят к Богу. Вот всех их объединяет целомудрие и чистота, великие познания в области многих человеческих наук, аскеза монашеская, которой они предавались. Они... Ведь этой аскезе они предавались не просто так, да, вот там, живя в монастыре. Они накладывали на себя дополнительные подвиги, спание на голой земле и так далее, и так далее. И такая любовь ко Христу, объединяющая их, которая, как апостол Павел говорил: «Для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение». Для них смерть была приобретением. Они готовы были отдать жизнь свою ради того, чтобы не помрачить образ Пресвятой Троицы и истины. Кстати, эти святые праздновались в разное время. Ведь это празднование именно совместное трех святых. А вы знаете, вот были такие люди, лагерь таких людей, сообщество людей, которые принимали, допустим, святителя Иоанна Златоуста как человека милующего и тоже широко образованного, и не принимали Василия Великого, очень строгого человека, у которого очень трудно было получить прощение за свои согрешения. Кто-то принимал и почитал Григория Богослова и не совсем почитал других святых. И вот среди этих споров некоему святому подвижнику, епископу Иоанну, ему явились три святителя примерно в XI веке, в начале XII века, при Алексее Комнине, которые сказали: «Мы, друзья, мы почитаем друг друга, мы единомысленны друг с другом, мы слушаем друг друга и всегда были, есть и будем вместе». Это произошло при императоре Алексее Комнине. И при императоре Алексее Комнине утвердили праздник трех святителей, совместный праздник, который у нас празднуется 12 февраля по новому стилю. Вот это, так скажем, история возникновения этого праздника. И все споры в отношении предпочтения того или иного святого сразу же улеглись. Все умиротворились, и все оказались на стороне истины,
да,
на стороне православия,
во всех красках,
на стороне любви.
Отец Владимир, а знаете, что хотела, о чем я хотела вас спросить? Они же все поздно крестились, приняли крещение. И сейчас, вы знаете, у нас же часто возникают различные споры. Они то затихают, то они снова как-то будоражатся и очень сильно проявляют себя о том, когда же все-таки принимать крещение. Во младенчестве или все-таки человек должен креститься в сознательном возрасте? И один из аргументов, но мы знаем наших известных богословов современности, они как раз говорят: а вот смотрите, вот три наших великих святителя, которые... литургии, пожалуйста, божественной литургии, мы приходим, мы слышим этих святителей, они состали, окрестились-то вот они в зрелом возрасте. Что, батюшка, вы, как почитатель трех святителей, могли по этому поводу сказать?
Ну, раньше была такая традиция креститься в зрелом возрасте. И, как правило, крестились ближе к 33 годам. Но постепенно эта традиция стала угасать. Почему? Потому что боялись, что крещенный человек, соприкасаясь с языческим миром, снова возвратится к тем страстям, от которых он отошел, исповедуя имя Христово. И поэтому ожидали такого возраста, в котором человек гораздо более устойчив к страстям этого мира. Ну вот, допустим, святитель Иоанн Златоуст, если я помню, вспоминаю правильно, он крестился в 20 лет. Святитель Григорий Богослов примерно в 33 года. А потом эта традиция постепенно утрачивается. И стали крестить младенцев, потому что верующие родители брали на себя обязанность воспитывать своих детей, рожденных от них, в духе христианской православной веры. И на это церковь и взгляд церкви как бы опирался. И поэтому младенцев стали крестить во младенческом возрасте. С одной стороны, это и правильно, ибо за этих младенцев церковь может молиться, когда они находятся в бедственном состоянии. С другой стороны, вот в современном мире, если неверующие родители крестят детей своих, это неправильно, неправильно. И, безусловно, нужно было бы, наверное, все-таки подождать с этим таинством и дать возможность выбора, креститься или нет, своим детям уже в сознательном возрасте.
Владимир, спасибо большое. За две программы мы с вами посвятили святителям. Я очень рада этому, потому что это оплот, это основа, это три святителя. Вы сегодня открыли их просто в таком совершенно необыкновенном виде. Я думаю, что очень многие захотят и почитать, и познакомиться с их творениями, и проникнуться мудростью этих трех великих людей. Сердечно вас благодарю, но давайте, батюшка, все-таки утешим наших зрителей, потому что меня уже спрашивают, будем ли мы с вами выполнять то, что обещали. Мы говорили о том, что будем скоро говорить о Новом Завете и о наиболее трудных, непонятных местах. Батюшка, утешайте. Как Иоанн Златоуст.
Да, я надеюсь, что в скором времени мы приступим к осуществлению этих программ.
То есть зрители могут быть в этом уверены?
Да, да.
Спасибо.
Если будем живы.
Ну, батюшка, дай Бог здоровья вам, телеканалу «Союз», нашим операторам и всем, кто принимает участие в создании нашего канала и нашей программы. Большое вам спасибо, отец Владимир. Я думаю, что уже в следующий раз мы с вами встретимся, говоря уже о наиболее трудных и непонятных местах Нового Завета.
Храни вас всех, Господь.
Спасибо. Я, Любовь Якельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви» с протоиереем Владимиром Волгиным. Желаю вам всего самого доброго. Я, как всегда, жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени.